Наука и техника.
Ну что, друзья, мы продолжаем прямой эфир 12.09, и наш совместный проект супергруппы «Чашка Петри» стартовал. Сейчас я расскажу, кто у нас в гостях, но сперва пояснение, о чем мы сегодня вообще будем говорить. Мы смотрим, но зачастую не замечаем очевидных деталей. Мы можем не увидеть старого друга в толпе, ключи, которые ищем вот уже полчаса. Бывает, это правда. И множество других вещей также с нами случается. Обидно, но факт, с феноменом слепоты по невниманию сталкивался каждый из нас. Почему оно возникает и в каких ситуациях? Можно ли снизить вероятность возникновения такой слепоты? И от каких факторов это зависит? Как наш мозг и сознание отбирают, что они будут видеть, а что останется незамеченным? Вот об этом и многом другом, но не менее интересном, в супергруппе «Чашка Петри» в эфире «Фонтанковец» мы сегодня будем говорить с Марией Кувалдиной, доцентом кафедры общей психологии СПбГУ, специалистом в области изучения функциональной слепоты. Приветствуем вас, Мария. Ну, а эфир помогает вести, как всегда, замечательная коллега Вера Свиридова. Вера, приветствую вас.
Добрый день.
Вам слово.
Мария, давайте начнем с того, что обрисуем границы феномена слепоты по невниманию, потому что, как уже сказано, мы сталкиваемся с ним часто, и, в общем, каждый когда-то не видел ключи, которые лежат прямо перед ним, но мы также часто можем услышать там от своих друзей и коллег: «Ну, ты сегодня такой рассеянный». Так вот, где граница слепоты по невниманию, а где там рассеянность или какие-то другие явления?
Но, наверное, на самом деле чаще всего то, что мы в обычной жизни называем рассеянностью, это и есть те самые проявления эффекта слепоты по невниманию. Где-то в 70-е годы Ульрих Найсер, один из основателей когнитивной психологии, решил проверить, насколько наше внимание может селективно выбирать информацию. Он демонстрировал два видео, видеоряды, наложенных друг на друга. И при этом дополнительно еще давал третий видеоряд, а именно изображение женщины зонтиком, которая параллельно проходила мимо игроков в мяч и в дальнейшем исчезала с экрана. Оказалось, что тренированные испытуемые прекрасно замечают эту женщину зонтиком, одновременно выполняя задачу наблюдения за теми игроками, за которыми их просили наблюдать. Тем не менее, нетренированные испытуемые с ужасом обнаружили, что они не замечают эту женщину зонтиком, причем очень удивлялись, когда их спрашивали об этом. Этот эксперимент был опубликован, но потом благополучно забыт, и только в 98-м году была опубликована книжка, которая, собственно, стала называться «Слепота по невниманию». И благодаря двум исследователям американским, Эриан Мак и Ирвин Рокко, мы теперь знаем, что это такое. Они продемонстрировали, что слепота по невниманию возникает в огромном количестве случаев, и, в частности, она характеризуется удивительным незамечанием того, что мы вроде бы должны были заметить. Ну, собственно, вот если так, да, говорить. Основная причина состоит в том, что наше внимание в этот момент занято другой задачей. То есть мы, выполняя какую-то задачу, одновременно не замечаем что-то, а в конечном итоге, когда нам говорят о том, что мы это не заметили, мы удивляемся. Собственно, если вы спрашиваете, чем это отличается от рассеянности, наверное, в каких-то частных случаях ничем. Ну, кроме только единственного момента, рассеянность может быть, конечно, более глобальным свойством внимания, да, там, например, маленьким объемом, вследствие маленького объема внимания, тогда как слепота по невниманию на самом деле является ситуативной величиной и может случиться с каждым человеком. Какими бы мы внимательными ни были, как бы мы ни тренировали свои функции когнитивные, тем не менее, все равно есть шанс, что мы не заметим что-либо. Но на самом деле, мне кажется, что лучше продемонстрировать эту слепоту по невниманию зрителям.
И мы прокомментируем. Расскажите нам, что за видео сейчас мы будем изучать? И вы нам подробно расскажете, что мы увидим.
Да. Собственно, это видеодемонстрационный ролик из исследования Дэниела Саймонса Университета Иллинойс 1999 года. Ваша задача — проследить за игроками в белых футболках и посчитать количество пасов мяча, которые они передают. Постарайтесь сделать это как можно внимательно. Это задача на концентрацию внимания.
Вера, вы выполняете эту функцию, а я за технику буду отвечать. Ну, на самом деле, очень сложно, мне кажется, это отследить.
Конечно. Сколько, Вера?
Я не смогла.
Ну, примерно.
Счет идет, мне кажется, на два десятка.
Да, на 15 на самом деле. Правильный ответ на вопрос, заметили ли вы гориллу.
Нет.
Серьезно?
Да.
Удивительно, потому что Вера на самом деле наблюдала
этот
ролик.
Это первое, что заметил я, конечно же, горилла. Она отвлекла от мячей полностью.
Вот. Собственно, скорее всего, вы ее заметили, потому что вы не выполняли задачу слежения.
А я попалась.
А Вера выполняла. Вот между вами как раз и разница, которую мы ловим в экспериментах. Да? Те, кто выполняет задачу, скорее всего, не замечают. Даже такое странное, да, в данной ситуации появление человека в костюме гориллы. Те, кто не выполняет задачу, скорее всего, заметит. Хорошо, теперь вы знаете, что в этом ролике предъявляется человек в костюме гориллы. И вы можете посмотреть другой ролик того же исследователя Дэна Саймонса, который он сделал гораздо позже.
Что нам делать здесь, подскажите? Потому что здесь мы не сразу поняли, что нужно считать. С легкой задержкой это у нас произошло. Вот здесь сперва подскажите, а потом...
Здесь абсолютно такая же задача. Вам будут предъявлены изображения двух групп в черных и белых футболках игроков в мяч. Ваша задача точно так же считать количество пасов мяча игроков в белых футболках.
Итак, поехали, друзья. Приготовились. Внимание. Смотрим. Считаем пас мяча.
Ну, собственно, теперь вы уже тренированные испытуемые.
Ну, мой прогноз 21. А оказалось 16.
Примерно, да, 14 чуть более правильно.
Ну, гориллу я заметила в этот раз.
Я думаю, что все заметили гориллу, потому что наше ожидание... Конечно, мы, в общем-то, ожидали эту гориллу. У меня другой вопрос. Заметили ли вы что-нибудь еще изменяющееся, кроме гориллы?
Ну, фон, конечно, поменялся, нет? Или надо смотреть на поведение девушек?
Нет, отлично. Вы заметили, что поменялся фон. Как поменялся фон?
Ну, он стал гораздо более пестрым. Если до этого была какая-то стандартная стенка, то здесь было что-то яркое.
На самом деле цвет поменялся, причем глобально.
Глобально?
Да. И 90% испытуемых не замечают смену фона. Это хорошо, что вы ее заметили.
Я просто знаю, что в оранжевом помещении кушать хочется активнее, поэтому я кухню в своей съемной квартире все время перекрасил.
Хорошо, то есть у вас есть некоторая установка, да, и опыт, который вам подсказывает, куда смотреть. Но там было еще одно изменение. Заметили ли вы его?
Я нет, я точно не заметила. Я в 90% хожу, которые ничего не замечают.
Боюсь, что это все. Боюсь, что это все.
Там исчез игрок в черной футболке. Просто девушка ушла со сцены.
Ушла со сцены.
Тем не менее, скорее всего, вы это не заметили и, собственно, продемонстрировали вторично слепоту по невниманию. Почему? Потому что, опять-таки, вы не ожидали, ваше внимание было занято выполнением первой задачи, вторая задача прошла мимо. Несмотря на то, что, опять-таки, вы были предупреждены о том, что мы сейчас обсуждаем слепоту по невниманию, вы были предупреждены о возможном появлении чего-либо, собственно, человек в костюме гориллы вы хорошо заметили, тем не менее, это не спасло вашу когнитивную систему от повторения ошибки.
От диссонанса.
Ну, диссонанс, наверное, вы сейчас испытываете, потому что думаете, что, боже, какой я невнимательный. Вот здесь я хотела бы подчеркнуть, что на самом деле, опять-таки, это не зависит от индивидуальных характеристик внимания, в том смысле, что вы можете быть очень внимательным человеком и, тем не менее, в каких-то ситуациях пропускать какой-либо сигнал, достаточно яркий.
А вот это можно, наверное, это назвать некой функцией такой? Вот названа она слепота, по невниманию. Обычно, ну, со словом слепота идут какие-то такие негативные ассоциации, да. Но, возможно, здесь лежит и какой-то такой полезный аспект, в том смысле, что человек может концентрироваться на чем-то, да. Вот все-таки, с вашей точки зрения, данный феномен, он полезен для человека? Если да, то в каких ситуациях?
Безусловно, мы можем говорить о том, что частично проявление слепоты по невниманию является обратным следствием концентрации внимания. Именно потому, что вы концентрируетесь на первичном задании, вы не можете заметить какой-либо дополнительный сигнал. Да, безусловно, чем лучше вы концентрируетесь, тем с большей вероятностью вы не можете заметить. Но, тем не менее, мы не можем сказать, что это лишь эффект только одного, да, процесса, потому что, по большому счету, ну, мы можем разделять наше внимание между несколькими задачами. Uh-huh. И в данной ситуации вот этот вот эффект необычности, да, и, наверное, парадоксальности феномена состоит в том, что вообще-то в обычной жизни мы привыкли, что мы распределяем свое внимание между несколькими задачами. Uh-huh. Но мы все себя считаем немножко Юлиями Цезарями, да, способными выполнять несколько задач одновременно. Вот, например, да.
Давайте об этом продолжим после как раз музыкальной паузы.
Совершенно, совершенно справедливо, чтобы несколько разгрузить наше внимание. Первая история по просьбе нашей гости называется «We are young», группа «Fun». Потом мы продолжим этот разговор и говорим мы, друзья, очень о важных штуках. Когда вы последний раз ключи забывали, вспомните.
Наука и техника.
Совершенно верно, мы продолжаем. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Мария Кувалдина, доцентка кафедры общей психологии СПбГУ, специалист в области изучения функциональной слепоты. Именно об этом мы сегодня и говорим вместе с Верой Свиридовой. Я Николай Нелюбин. Вера, вам слово.
Мы остановились на том, что все воображаем, что мы Юлии Цезаря и умеем эффективно распределять свое внимание среди сразу нескольких задач. Но вот вы начинали говорить, что, наверное, все-таки это не так.
Да, скорее наше представление о том, что мы можем справляться с большим количеством задач, на самом деле это иллюзия. И Дэниел Деннет, американский философ сознания, называет этот эффект великой иллюзией. Нам кажется, что мы воспринимаем окружающий мир во всей его полноте, детализированности. И нам кажется, что мы точно помним, что находится, например, за нами. Но вот сейчас просто отвернитесь и попытайтесь вспомнить, что конкретно в деталях находится прямо за вашей спиной.
Там бездна, я знаю. Я здесь год.
Возможно. Собственно, если вы проверите, окажется, что вы на самом деле не смогли запомнить очень много количества деталей, большое количество деталей, и это произошло именно из-за нестыковки наших ожиданий, да, с реальными возможностями нашего восприятия. Собственно, именно поэтому, возможно, происходит, мы видим, да, наблюдаем эффект слепоты по невниманию, потому что нам кажется, что мы способны распределять наше внимание как минимум на несколько задач, то есть, опять-таки, следить за игроками, как мы это делали, и, конечно же, заметить что-либо еще, когда оказывается, что мы не способны, у нас возникает та самая эмоция изумления, удивления, иногда, на самом деле, гнева. Наши испытуемые иногда возмущаются и говорят, что мы вообще-то трюки какие-то делаем, и фокусы...
Человек скорее поверит в нечто сверхъестественное, чем признает то, что он сам не справился.
Да, потому что слишком кажется легко, и более того, безусловно, мы же знаем, что мы должны отреагировать на какой-то необычный сигнал.
Много нехороших людей пользуются именно этой способностью, точнее, особенностью психики человеческой.
Но фокусы,
не мы,
да.
Не мы. Мы про науку, не про лженауку.
Да, многие нехорошие люди пользуются, но кроме этого пользуются в большом количестве фокусники, безусловно.
Хорошие.
Слепота по невниманию — это один из методов, один из инструментов, которыми они пользуются. В частности, вы можете найти видео, которое сделал Дэрон Браун, английский фокусник, который демонстрирует как раз один из эффектов, похожих на слепоту по невниманию, который называется «Слепота к изменениям».
Мы его сейчас продемонстрируем, да? Но этот ролик длится почти 5 минут, поэтому вы подсказываете, в каком месте мы его будем купировать.
Я думаю, что мы просто посмотрим буквально первую минуту.
Первую минуту, хорошо.
И сразу станет понятно.
Вы нам подскажите, что нам в этом ролике искать, потому что наш внимательный пользователь, он человек хитрый и пишет: вы неправильно ставите задачу тогда с мячами. Надо не только считать количество пасов, но и замечать все остальные изменения, а об этом вы не предупредили.
В этом была соль эксперимента.
В этом была соль эксперимента. Хорошо. Тогда мы смотрим то видео, которое у нас уже готово, и внимательно его анализируем.
Итак, это часть из фильма, который был подготовлен Дэроном Брауном, и который пытается показать, насколько мы невнимательны в обычной жизни. Он представляет себя туриста, который не знает, как пройти куда-то, и просит человека подсказать. В этот момент происходит замена, и вы видите, что с человеком разговаривает уже не Дэрон Браун.
И карта другая.
Вы заметили это?
Да, конечно.
Угу. А вот прохожий не заметил. И продолжает точно так же объяснять. А что будет... Давайте посмотрим,
да,
следующий,
конечно,
эффект.
Да, смотрим.
Что будет, если заменить Дэрона Брауна на человека, который совсем не похож на него? Тот же самый эффект, да, мы спрашиваем, потом прерываем, появляется другой человек, и прохожий точно так же не замечает. То есть я хочу подчеркнуть, что причина была не в том, что первый прохожий был настолько невнимательным. Это происходит раз за разом. Мы проводили такой эксперимент со студентами психологического факультета в рамках практикума, и оказывалось, что преподаватели и студенты университета также невнимательны и точно так же не могут заметить изменения того человека, смену этого человека, да, который спрашивает, как пройти
здесь
куда-либо.
Здесь еще микроавтобус помог на ближнем плане, то есть преподаватель своих студентов не знает, да?
Студенты своих преподавателей.
Студенты своих преподавателей тоже.
Собственно, вот этот вот ролик на самом деле демонстрирует другой эффект, он называется «слепота к изменениям». Угу. Тоже термин «слепота», который может быть немножко пугающий, но на самом деле он относится к тому, что при прерывании зрительного изображения, которое сейчас, да, выстраивается у нас на сетчатке, мы иногда не способны заметить, что изменилось.
Вот,
и это же ведь на самом деле очень опасное явление в плане, допустим, сотрудников, которые работают на аэродромах, проверяют наши сумки. Они же постоянно сталкиваются с тем, что люди меняются, мелькают, и они вынуждены отрывать свой взгляд от экрана.
Безусловно. И в этом смысле тоже, опять-таки, они, безусловно, тренируются и, безусловно, знают об этих эффектах, но, тем не менее, определенный процент пропуска, да, каких-то важных моментов происходит именно с работниками служб, которые следят за изменяющейся окружающей средой и людьми.
Скажите, пожалуйста, смотри, я помню откуда-то из прошлого, тоже из каких-то разговоров о науке, о популярных вещах, что человек, в принципе, формулирует свое отношение к любому случайному незнакомому человеку в течение 15 секунд. Ему этого времени достаточно, чтобы каким-то образом, да, просканировать
картинку. Да, это называется эффект ореола или эффект первого впечатления.
Но в данном эксперименте мы понимаем, что этих 15 секунд у человека нет, плюс он отвлекается сразу на карту, на подсказку. То есть если бы они подольше поговорили, быть может, эксперимент бы не состоялся.
Может быть. И на самом деле, чем хороши подобные эксперименты, тем, что сразу же хочется проверить, да, и сделать свой вариант.
Да, и почувствовать люфт какой-то, да, там здесь подольше, здесь поменьше.
Да, никто не мешает вам, опять-таки, ну, например, дойти до нашего факультета и попытаться это сделать. У нас есть лаборатория, которая занимается в том числе этими вещами. Но на самом деле оказывается, что люди парадоксально не замечают глобальных изменений. Например, они не замечают изменения в росте собеседника, они не замечают изменения в одежде. Ну, то есть, например, человек, одетый во все белое, меняется на человека, одетый во все красное. И самое смешное, они не замечают изменения пола, когда
вот
они разговаривают с девушкой, а потом они начинают разговаривать с юношей. Тем не менее, да, это оказывается несущественно.
Слушайте, ну термин унисекс, слава богу, уже сколько там? Четверть века как минимум?
Возможно, это причина.
Думаю, что просто все уже привыкли. Хорошо. Как говорят в СМИ, Вера.
Да, я на самом деле просто все жду, когда же у нас будет музыкальная пауза, я боюсь ее пропустить. Но на самом деле, я, знаете, какой хотела вопрос задать? А дифференцируется ли как-то вот этот эффект слепоты по невниманию и эффект слепоты к изменениям с возрастом? Потому что, вот, например, я на себе заметила, что раньше я была более внимательна, я могла лучше описать более точно человека, с которым я говорила. Вот прошло там 10 лет, и я понимаю, что иногда я поговорю с человеком, он уходит, и если меня сейчас попросят описать его, я не смогу этого сделать. Вот это вот возраст, или это та же самая рассеянность, что? Есть такая закономерность?
На самом деле, да, это важный момент. Это вопрос про индивидуальные особенности и их влияние на проявление этого эффекта. Здесь есть два лагеря среди ученых, которые изучают этот эффект. Исследователи во главе с Анной Ричардс Лондон считают, что на самом деле объем нашей кратковременной памяти, внимания и индивидуальные характеристики, безусловно, влияют. И отсюда, естественно, у нас возникают возрастные эффекты, которые будут сказываться на условно увеличении, да, случаев слепоты по невниманию, слепоты к изменениям и так далее. Другая часть исследователей во главе с Дэном Саймонсом, тем человеком, который создавал эти ролики с гориллой, считает, что на самом деле индивидуальные различия не влияют. И в том числе объем памяти не является существенным для возникновения слепоты по невниманию. Это опять-таки относится к тому, скорее, к нашим представлением о том, как работает наша когнитивная система, в отличие от того, от тех самых реальных механизмов, по которым она работает.
А вот вы говорили, есть тренированные испытуемые и нетренированные. Вот можно ли как-то и насколько эффективно можно себя натренировать, вот, чтобы избежать слепоты по невниманию и слепоты к изменениям?
Вы сами непосредственно попытались потренироваться сейчас, когда я сначала показывала ролик с человеком в костюме гориллы, а потом второй ролик с человеком в костюме гориллы и чем-то еще. Собственно, вы увидели, как ваша, ну, условная тренировка, да, или ваши ожидания влияют на возникновение этого эффекта. Да, безусловно, влияет, но в очень узком смысле. Вы ожидаете этот конкретный стимул, вы его увидите. То есть, если вы тренируетесь, например, вы работник службы там, охраны аэропорта, и вы тренируетесь различать определенные вещи, безусловно, ваш тренированный глаз будет в большей степени замечать изменения, нежели нетренированный глаз человека. Но, тем не менее, как только возможно, да, возникнет что-то другое, что не входит в ваши ожидания, потенциально, опять-таки, это не стопроцентная вероятность, да, это некоторая только лишь возможность, которая иногда фиксируется, а иногда нет. Потенциально вы можете не заметить.
Вторая музыкальная пауза сегодня по просьбе нашей гости группы «Аха». Потом продолжаем. Друзья, ваш вопрос мы очень ждем.
Наука и техника.
Ну что, мы продолжаем наш разговор об этом интересном явлении. Как еще раз правильно это называется? Слепота по невниманию. У нас в гостях, я напоминаю, Мария Кувалдина, доцент кафедры общей психологии СПбГУ, специалист в области изучения функциональной слепоты.
У меня все время крутится вопрос такой в голове. По поводу слепоты. Этот термин, когда мы его употребляем, мы всегда понимаем, что произошло какое-то нарушение в структуре там, глазной системы. Человек лишился зрения, либо оно у него снижено там, и тому подобное. Но за всем этим стоит конкретные какие-то физиологические изменения. В данном случае, что на физиологическом уровне происходит и происходит ли?
Ну, на самом деле, хочется сказать, что, конечно, термин «слепота», возможно, не очень эффективный термин и хороший, но его в свое время ввела в психологию, когнитивную психологию автор этого термина Эрин Мак. И она хотела показать, что мы настолько не замечаем, настолько парадоксально не замечаем чего-либо нового, что мы как будто бы оказываемся слепы. То есть она использовала этот термин скорее для того, чтобы подчеркнуть вот эту парадоксальность эффекта. И, собственно, поскольку он так понравился публике и действительно стал активно использоваться не только в научной литературе, но и в популярной, что остальные исследователи, когда они стали обнаруживать похожие эффекты, они также стали называть их слепота. Отсюда возникла слепота к изменению, слепота к выбору, слепота к постепенным изменениям. Да, это все варианты слепоты, но на самом деле хочется сказать, что никаких нарушений за этим не стоит. Да? Поэтому мы называем это не структурной, а функциональной слепотой, это раз. А во-вторых, все физиологические изменения, которые, собственно, происходят, они происходят буквально в те самые доли секунды, пока ваша когнитивная система, там, ваше зрение что-то делает, и вы не замечаете. Да? Собственно, какие физиологические изменения происходят? Ну, есть несколько вариантов, есть несколько коррелятов, да, мозговых процессов, которые могут сопровождать слепоту по невниманию. И в частности, это могут быть корреляты подавления, которые происходят в определенных областях головного мозга. Как бы эта информация не столько не выбирается, да, нашим вниманием, сколько в последующем подавляется. Да? То есть мы как бы видим, но тем не менее, поскольку эта информация для нас нерелевантна, то наше как бы, внимание, центры внимания подавляют эту информацию. Это первый вариант. Второй вариант состоит в том, что эта информация не доходит до центров интеграции, до сознания. То есть тоже, опять-таки, работа Пицца и Хилларда показывает, что мы может быть, фиксируем на каком-то раннем уровне, да, что-то, относящееся к этому новому объекту, но, тем не менее, полностью не осознаем. Исследования физиологии слепоты по невниманию продолжаются, так как в России, так и за рубежом, но вот какого-то цельного, да, пока механизма не выявлено, но мы работаем над этим.
То есть на сетчатку попадает все, а как дальше пойдет обработка сигнала? Уже вопрос что для науки. Мария, ну, мы сейчас вот понимаем, что ошибок много можно сделать, да, благодаря такому эффекту. Но наверняка же всегда есть и хорошая сторона. Вот есть позитивные примеры использования где-то такого эффекта?
Ну, во-первых, позитивный пример этого эффекта и других, да, эффектов в том, что мы не перегружены. Да? Представьте, если бы мы осознавали абсолютно все, что происходит вокруг. Ну, наверное, наш мозг бы, ну, не то чтобы взорвался, но все равно было бы тяжело. Да? А, безусловно, как мы уже до этого говорили, слепота по невниманию во многом является обратной стороной концентрации. То есть если вы сконцентрированы на чем-либо одном и действительно что-либо делаете очень внимательно, то, конечно, вы можете чего-либо не заметить. Но это одновременно означает, что вы в полной мере выполняете эту деятельность, первую. То есть вы эффективны и успешны в этой деятельности. Поэтому не нужно бояться, да, проявления слепоты по невниманию, просто нужно о них знать.
Ну, насколько я понимаю, есть примеры использования подобного в каких-то социальных роликах рекламы для с целью таких образовательной, скажем так.
Да, да. На самом деле, когда Дэниел Саймонс, собственно, опубликовал свои эксперименты, они стали настолько известными, что даже получили Иг Нобелевскую премию, а именно премию за эксперименты, которые, наверное, не стоит повторять. Но на самом деле это было очень важно, потому что эффект слепоты по невниманию, вообще этот термин, да, он разошелся в не только науке, но и в обществе, и этому немало способствовало то, что Дэниел Саймонс написал книжку «Невидимая горилла», которая сейчас переведена на русский язык, и которую вы можете обнаружить в магазинах. А после этого целый ряд социальных служб задумался о том, каким образом и где проявляется эта слепота по невниманию в жизни. И первый и сразу же очевидный вариант — это водители. Да? Если вы водите какой-либо транспорт, вы прекрасно понимаете, что вы можете достаточно легко чего-либо не заметить. Поэтому есть, да, целая серия социальных роликов, которые предупреждают водителей о том, что они могут что-либо не заметить. Ну и в частности, если хотите, можем посмотреть один. Это английский ролик, который называется «Кто это сделал?». Собственно, если очень кратко, ваша задача посмотреть, что изменяется на картинке. В этом ролике детектив спрашивает, кто убил лорда Смайва, и все домочадцы пытаются рассказать о том, где они были. В тот момент, пока камера переходит, да, с одного персонажа на другой, вы можете заметить какие-либо изменения на картинке. Ну, тем более, что вы были очень внимательны наверняка, и кроме того, мы с вами уже достаточно долго разговариваем про эти эффекты.
Часы опрокинуты, которые стояли на полу, и они, по-моему, вообще другие. А, по-моему, железного дровосека не было.
Хорошо. Собственно, мы можем просмотреть дальше и на самом деле увидеть 21 изменение, которое было на картинке.
А, ну то, что в руках, да, у всех все поменялось.
Исчезли цветы, исчезла скатерть, появилась клумба, заменилось кресло на кушетку.
Даже человек другой оказывается.
Даже поменяли ковер. Кроме того, лег другой человек. Класс.
Я бы сказала, что поменялось все.
Да.
И несмотря на то, что мы не слышали сам текст, да, и, в общем-то, только наполовину были внимательны, я бы сказала, и наше внимание было не отвлечено непосредственно, да, задачей слуховой, тем не менее, мы все равно не смогли заметить.
А есть вот рейтинг какой-то, каких-то профессий, где слепота по вниманию, ну или видов деятельности, да, где вот мы должны четко понимать, что вот сейчас меня может накрыть, вот надо быть более внимательным.
Любая деятельность, которая подразумевает слежение за сложными системами. Например, слежение за несколькими мониторами. Это много, да, видов деятельности, безусловно, профессиональные. А вождение? Постоянное сличение нескольких, да, паттернов. Например, рентгенологи. Uh-huh. Кстати, есть целые исследования относительно того, как рентгенологи замечают или не замечают новообразование и насколько они эффективны в этом. Uh-huh. Американский психолог Джереми Вулф обнаружил, что даже опытные рентгенологи, uh-huh. к слову, об опытности и тренированности, тем не менее пропускают определенный процент новообразований. Хотя они выглядят достаточно ярко. Да. Собственно, вот это минимальный список профессий, да, который может быть в зоне условного риска.
Друзья, делаем еще одну музыкальную паузу, чтобы справиться с набором, точнее, с объемом той информации, которая льется в наше сознание. Я вот уже начинаю подвисать.
А у вас несколько экранов просто.
У меня несколько экранов, да.
Вы как раз выполняете ту самую сложную деятельность.
Есть, поэтому, собственно, история, что я не справился с подсчетом, она имеет допуск. Она имеет определенный допуск.
Наука и техника.
Еще остается, наверное, пара вопросов, которые мы успеем задать. И один такой, наверное, больше ближе к практике. Вот мы тут много приводили примеров слепоты по невниманию. А представим ситуацию, что, ну, например, там, те же самые рентгенологи, ну, поняли, что вот они пропустили какой-то процент новообразований. Надо же ситуацию как-то исправлять. Вот обращаются ли к ученым, к психологам, физиологам с какими-то вопросами? Есть ли какие-то программы специальные, которые могут быть реализованы для того, чтобы, ну, потренироваться или каким-то образом снизить вот вероятность mm-hmm. таких ошибок?
Это очень дискуссионный момент на самом деле, и он связан вообще с дискуссией относительно возможности тренировки когнитивных функций. Uh-huh. На данный момент на рынке существует достаточно много программ и целых систем, uh-huh. да, программ, которые обещают нам увеличение внимания, памяти, мышления и всех остальных когнитивных функций, если мы будем, например, тренироваться там, по полчаса в день, uh-huh. по часу в день, играть в те игрушки, которые нам предлагают. Есть, опять-таки, огромное количество исследований за и против подобных uh-huh. эффектов. Собственно, если мы верим в то, что слепота по невниманию зависит в том числе от объема памяти, uh-huh. Я имею в виду сейчас рабочую память, да, или там кратковременную зрительную память, а не долговременную, то потенциально мы можем пытаться, да, тренировать свое внимание и память с помощью подобных программ тренировочных uh-huh. и надеяться на то, что вот нам повезет, и мы заметим uh-huh. человека, как с ним горел, в следующий раз, когда он появится в поле нашего зрения. Но если мы принадлежим другому uh-huh. лагерю ученых, и все-таки считаем, что это некоторая ситуативная переменная, которая зависит на самом деле от очень многих факторов, то, в общем-то, ответ, к сожалению, будет негативным относительно того, что нет, мы никаким uh-huh. образом не сможем так потренироваться, чтобы в следующий раз 100% избежать ошибки. Просто потому, что слепота по невниманию — это некоторый входит в процент человеческой ошибки. Uh-huh. Да, мы, безусловно, можем делать все, чтобы облегчить, да, например, uh-huh. не пытаться распределять наше внимание среди многих задач, или все-таки всегда оставлять возможность, да, для приключения внимания в ситуации, или больше отдыхать, что, безусловно, uh-huh. способствует, да, хорошее расслабление способствует хорошей концентрации внимания, но, тем не менее, все эти меры, они будут скорее не предсказывать, uh-huh. да, наличие отсутствия ошибки в следующий раз, а скорее просто помогать общему функциональному состоянию, которое, ну, конечно, нам поможет быть более внимательными.
А вы лично к какому лагерю примыкаете ученых?
Я человек, который демонстрирует слепоту по невниманию почти постоянно, несмотря на то, что я этим занимаюсь уже долгие годы. Я надеюсь, что я все-таки достаточно внимательный человек. Тем не менее, собственный опыт показывает, что если я концентрируюсь на чем-то, то действительно я могу не замечать очень многого. Поэтому...
А вот вы как раз уже один небольшой совет нам дали, что нужно больше отдыхать, наверное, больше спать. Вот есть еще какой-то набор рекомендаций, которые можно было бы дать людям, которые, ну, понимают, стали замечать за собой, что что-то они чистить стали вот, относительно того, чего они не замечают и замечают. А, вот Что можно было бы сформулировать им вот в качестве такого совета или рецепта?
Ну, снижение общей функции внимания на самом деле может зависеть от очень многих факторов. Да? Это может быть и общий стресс, и возрастные изменения, и какие-то, наоборот, кратковременные изменения, которые связаны с общей адаптацией, переездом в новое место, там, началом новой деятельности и так далее. Да? Поэтому, опять-таки, каких-то глобальных рекомендаций для всех на самом деле у меня нет. Поэтому, к сожалению, да, наверное, я не смогу сказать точно, что нужно делать, но то, что если вы заметили, да, какое-то снижение функции внимания, и оно постоянно, то есть оно не временно, да, когда, а именно постоянно, то, наверное, задумайтесь о том, что поможет вам потренировать свои когнитивные функции, увеличить пластичность нейронов и в конечном итоге избежать следующего повторения, например, ошибки по типу слепоты по невниманию.
Ну, то есть в данном случае рецепт индивидуальный для каждого человека будет. Примерно.
Конечно.
Кому-то надо книжку почитать и послушать классическую музыку, кому-то пробежаться.
Да, конечно.
А есть ли еще у ученых, помимо вот тех экспериментов, которые мы посмотрели, они действительно парадоксальные, но поскольку вот вы занимаетесь изучением этой темы, много читаете, сталкивались ли вы в процессе своей работы или, может быть, личной жизни или чтения какой-то литературы еще примеры таких, ну, действительно парадоксальных ситуаций из жизни, которые очень ярко иллюстрируют вот этот самый феномен слепоты по невниманию или изменения?
Ну, вот случай жизни приводит Стивен Мост в одной из своих статей. Он пишет о том, что в одном американском штате администрация при строительстве дороги администрация попросила издать специальный указ, запрещающий закатывать оленей в асфальт. Это было связано с тем, что рабочие, которые непосредственно прокладывали дорогу, парадоксальным образом не замечали туши умерших оленей, которые прямо перед ними лежали на том полотне дороги, которое они сейчас обрабатывали. Собственно, вопрос, как можно не заметить огромную тушу оленя, которая находится перед катком, остается вопросом. Ну, вот для меня, например, это более парадоксально, даже чем человек в костюме гориллы. Тем не менее, такой факт есть, и его приводит Стивен Мост в одной из своих статей.
Замечательный, мне кажется, пример о том, что многие вещи в нашей жизни случаются и являются выходящими за рамки чего-то такого обычного, но, тем не менее, оказывается, с точки зрения ученых, на самом деле, такие вещи объясняются и довольно просто. А вот если мы немножечко вернемся к теме возраста и слепоты по невниманию, мы, наверное, все замечали, что маленькие дети способны, ну вот скажем, концентрироваться просто предельно. Если они смотрят мультик, они могут просто вот, ну, не заметить, что танк рядом проехал. Это вот какая-то особенность именно детского организма, потому что, по-моему, взрослые потом все-таки отвлекаются.
Ну, во-первых, вы при этом не сказали, что среди детей существует синдром дефицита внимания, да, а это как раз обратная ситуация, когда ребенок не может концентрировать внимание, несмотря на то, что даже он хочет. И, собственно, это в том числе препятствует обучению в школе. И связано с многими, да, тренировочными программами, которые применяются к детям с этим синдромом. Поэтому я не могу сказать, что там все дети абсолютно точно концентрируют внимание. Это, опять-таки, индивидуально зависит от ситуации. А сейчас, на данный момент, на самом деле, достаточно мало статей и работ, которые бы прицельно исследовали эффект слепоты по невниманию в детском возрасте. Я помню одну китайских коллег, которые говорят о том, что если ребенок одаренный, они рассматривали детей 8-12 лет, то вероятность возникновения у него слепоты по невниманию снижается. Но это, опять-таки, теория, связанная с тем, что если у нас, в принципе, высокий уровень когнитивного функционирования, то, наверное, и ошибкам мы подвержены меньше. Хотя я бы так не сказала.
Но главное, что мы сегодня узнали, что если вы попадаетесь и ловите себя на том, что с вами случается слепота по невниманию, это еще говорит о том, что вы умеете концентрироваться.
Я думаю, что наша программа в этом смысле поможет многим сконцентрироваться в архиве. Пересматривайте. Друзьям ссылку, главное, отправляйте, чтобы они тоже могли это дело посмотреть. Мы говорим большое спасибо нашей замечательной гости. Я напомню, у нас была Мария Кувалдина, доцент кафедры общей психологии СПБГУ. И теперь мы знаем, что такое слепота по вниманию, как ее заметить и как правильно среагировать. Совместный проект супергруппы «Чашка Петри» на этой неделе подошел к концу. Но мы встретимся в следующий четверг.
Обязательно.
Спасибо вам большое, дорогие друзья.